От автобусной станции он взял такси, также старательно зачитав водителю адрес по бумажке. Никак не мог запомнить ни слова из этого махристого и шершавого и одновременно петлей скользящего языка. Хотя Борька уверял, что язык простой, математически логичный. Впрочем, он вообще был не способен к языкам. А те фразы на псевдоиностранных наречиях, что вылетали у него по ходу представлений, были результатом таинственной утробной способности, которую она считала бесовской. На проходной пропустили немедленно, лишь только он буркнул имя Бориса. Видимо, тот распорядился. Потом пережидал в коридоре, увешанном пенистыми водопадами и росистыми склонами, на которых произрастали положительные эмоции в виде желто-лиловых ирисов, бурный разговор за дверью кабинета. Внутри, похоже, отчаянно ругались на повышенных тонах, но когда дверь распахнулась, оттуда вывалились двое в халатах с улыбками на бородатых разбойничьих лицах. Он опять подумал: «Ну и ну, вот язык, вот децибелы». «Я думал, тут драка», — сказал он, входя в кабинет. «Да нет!» — отозвался блаженно заплаканный доктор Горелик, поднимаясь из кресла во весь свой кавалергардский рост. «Тут Давид смешную историю рассказывал». «Ты распорядился? Ее сейчас приведут?» Борис вздохнул и сказал: «Сядь, зануда. Можешь ты присесть на 5 минут?» Когда тот послушно и неловко примостился боком на широкий кожаный борт массивного кресла, Борис зашел ему за спину, обхватил ручищами жесткие плечи и принялся месить их, разминать, приговаривая: «Сиди, сиди!» «Зажатый весь, не мышца, а гаечный ключ. Сам давно психом стал. Примчался, гад. Кто тебя звал? Я тебя предупреждал, а? Я доктор или кто? Сиди, не дергайся. Вот вызову полицию. Скажу, в моем же кабинете на меня маньяк напал. Законную мою супругу увозит». «Но ты правда распорядился?» — беспокойно спросил тот, оглядываясь через плечо. Доктор Горелик обошел стол, сел в свое кресло. С минуту молча, без улыбки, смотрел на друга. «Петруша», — наконец проговорил он мягко. И в этот момент ужасно напомнил даже не отца своего, на которого был чрезвычайно похож, а бабушку, Веру Леопольдовну, великого гинеколога, легенду роддома на улице Щерса в городе Львове. Та тоже основательно усаживалась, когда приступала к толковой беседе с внуком. В этом что-то от ее профессии было, словно вот сейчас, минуты на минуту, покажется головка ребенка, и только от врача зависит, каким образом та появится на свет Божий, естественным путем или щипцами придется тащить. «Ну что ты, что? В первый раз, что ли? Все же идет хорошо. Она так уверенно выходит из обострения». «Знаю», — перебил тот и передернул плечами. «Уже получил от нее 3 письма, все проклинающие». «Ну, видишь, еще каких-нибудь 3, ну, 4 недели. Понимаю, ты до ручки дошел, но сам вспомни. Последняя ее ремиссия длилась 2 года, верно? Срок приличный. Слушай», — нетерпеливо произнес тот, хмурясь и явно перемогаясь, как в болезни, — «пусть уже ее приведут, а? У нас днем рейс в Эйлат. Я снял на 2 ночи номер в Голден-Бич». Доктор потянулся к телефону, снял трубку и что-то в нее проговорил. «Пересядь вон туда, в угол», — распорядился он. «Не сразу увидит». И вздохнул. «Каждый раз это наблюдать, можно самому рехнуться». Второе кресло стояло в углу под вешалкой, и, распахнувшись, дверь становилась ширмой для того, кто в кресле сидел. А если еще укрыться гигантским уютным плащом доктора Горелика, закутаться в него, закуклиться, забыть вдруг и навсегда, зачем приехал, ее забыть. Вот радость-то, вот свобода. Чёрта с два. Все последние мучительные недели он мечтал об этих вот минутах, как ее приведут, и еще незамеченный он увидит трогательную и будто неуверенную фигурку в двух шагах от себя. Из-за этой субтильности никто никогда не давал ей ее возраста. Шаги в коридоре. На слух-то идет кто-то один и грузный, но его это с толку не собьет. Она с детства ступала бесшумно. Такими воробьиными шажками шествуют по сцене марионетки. И разом дверь отпахнулась, и под гортанный приветственный рокот заглянувшей и тут же восвоясь и потопавшей по коридору медсестры в контражуре окна вспыхнул горячей медью куст воздушных волос. «Неопалимая купина моя». С рюкзаком на плече, в джинсах и тонком бежевом свитерке, в том, в чем он привез ее сюда в августе, она стояла к нему спиной. Ювелирная работа небесного механика, вся, от затылка до кроссовок, совершенная единым движением гениальной руки. Как всегда, после долгой разлуки он был потрясен удивительно малым, 1,48 м ростом. «Как ты хрупка, моя любовь!» И тут, как тут, услужливым детским кошмаром из-под шершавой ладони глупой Баси, которая пыталась закрыть ему глаза, заслонить мальчика от картины смерти, взметнулась в памяти синяя простыня над телом, ничком лежащим на брукивке мостовой. И две живые, длинные пурпурные пряди, словно отбившись от медного стада волос, весело струились в весеннем ручейке вдоль тротуара. «Ну, привет, Лиза!» — воскликнул доктор Горелик с ненатуральным энтузиазмом. «Я смотрю, ты молодцом, премного тобой доволен. Как ты хрупка, моя любовь! Скинь же рюкзачок!» Он оттянул плечико. Она скинула рюкзак на пол, подалась к столу и, опершись о него обеими ладонями, оживленно заговорила. «Да, Боря, знаешь, я совершенно уже здорова и даю тебе слово, что, видишь ли, я чувствую, я просто уверена, что смогу жить одна. Ты ведь сам говорил, что у меня абсолютно самостоятельное мышление». «Лиза», — бормотнул доктор, вдруг заинтересованно поддавшись к экрану компьютера, вздыхая и поводя своими отдельно и широко живущими на лице бровями. «Никогда не умел притворяться, как не умел в школе списывать на контрольных. Лиза ты моя, Лизонька». «И ты был прав?» С каким-то веселым напором продолжала она, поминутно касаясь беспокойными пальцами предметов на полированной столешнице, бронзовой плошки со скрепками, степлера, сувенирного плесуна Хасида с приподнятой коленкой, то выстраивая их в ровную линию, то движением указательного пальца опять расталкивая порознь. «Прав был, что начинать надо с места в карьер, все отрезав. Я все отсекла в своей жизни, Боря, не оглядываясь назад, ничего не боясь. Я теперь внутренне свободна, полностью от него свободна. Я уже не марионетка, которую можно... И тут, перехватив беспомощный взгляд Бориса, направленный поверх ее головы в дальний угол комнаты, мгновенно обернулась. За сим последовала бурная, рывками произведенная мизансцена. Двое мужчин, как по команде, вскочили, и только сачков не хватало в их руках, чтобы прихлопнуть заметавшуюся пунктиром бабочку. Впрочем, все продолжалось не более 5 секунд. Она молча опустилась на стул, закрыла лицо ладонями и так застыла. Лиза, доктор Горелик, пунцовый, несчастный, обошел стол и осторожно тронул ее сведенные судорогой детские по виду плечи. «Ты же умница, и все сама понимаешь. Ну-ну, Лиза, пожалуйста, не стынь так ужасно. Ты сама знаешь, что необходим период адаптации. Есть же и бытовые обстоятельства, Лиза. С ними надо считаться. Человек не может жить вне социума, в воздухе, нигде. Ты уже выздоровела, это правда, и все хорошо, и все, поверь мне, будет просто отлично. Но пока, сама понимаешь... Ты же умница. Петя, только временно, вдумайся, временно. Ну, просто в качестве дружеского плеча. Тут в качестве дружеского плеча, с помертвевшим костистым лицом, с пульсирующей ямой под ребрами, пустыми глазами глядел в окно, где под управлением дары, приносящей руки черного волхва-охранника, медленно пятилась в сторону решетка автоматических ворот, пропуская на территорию больницы машину-амбуланс. Он знал, что эти первые минуты будут именно такими. Ее оголенная беспомощная ненависть, его... Как ни крути, оголенное, беспомощное насилие. Всегда готовился к этим проклятым минутам и никогда не бывал к ним готов.